Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радио Академия. Говорит Москва. Снова мы в эфире. Борис Чернышов. Всех рад со всеми говорить. Сегодня у нас начало такое нестандартное, обычно мы с нашими гостями, но тот снегопад, тот предпраздничный день, который сегодня у нас на календаре, диктует, что не только пробки 7 баллов, как показывают наши мониторы, но еще и все как-то академические опоздания, другие вещи. Поэтому давайте с самого начала говорить в самом прямом эфире. Звоните поэтому, пишите в чат, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 737 3948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал «Говорит Москва». Смотрим, слушаем и активно участвуем. Вот с чего хотелось бы мне начать, о чем поговорить. У нас учителя наши, женщины, и завтра у нас самый лучший день в году. День женской солидарности, 8 марта. И на плечи женщин-учителей в школах ложится вся нагрузка. По большому счету, они все там жрец, жнец и так далее, и на дуде игрец, и воспитать, и образовать, и поговорить, и какую-то, не знаю, справочку написать, и еще и родителей успокоить, и с учениками как-то повздорить или наоборот помирить. Очень-очень на них серьезная нагрузка. И мы, да, нам нравится праздник 8 марта, вот спрашивают. У женщин жизнь в России более тяжела, чем у мужчин. Все правильно. Я поддерживаю, на самом деле, это. И в Государственной Думе отстаиваю права женщин. Честно. Особенно в школах. Это очень важно. И вот смотрите, какая история. Постоянно на женщин нападают учителей. Вот знакомая учительница пишет мне постоянно, вот думаю, в Крыму, поехала в Крым отдыхать с мужем, с детьми. И она говорит, сижу и думаю, выставить мне фотографию с шампанским. Море, камни, шампанское, муж, дети. Или не выставить. Затравят или не затравят. Помнишь, случай был такой, ну, не скажу, что он... Он очень неприятный даже, да, очень неприятный, когда женщина, учительница, прекрасная вообще дама, занималась водными видами спорта и выставила фотографию после зимнего купания в закрытом купальнике, в спортивном купальнике. Она замечательная, с замечательными медалями, все на нее накинулись и ее уволили. Потом извинились, вернули, но какой отпечаток? Вообще... Это серьезная проблема. И, к сожалению, или красивая женщина, девушка, молодая, только что закончила педагогический университет, приходит на первое место работы, в школу, и там выставляет свои фотографии там, либо в Инстаграме, который сейчас запрещен на территории Российской Федерации, как и вся эта мета, или ВКонтакте у себя, и снова накидываются. Мол, дескать, учитель-то у нас профессия такая, с повышенной ответственностью социальной, и нельзя. И потом эта же девушка думает, оставаться мне в школе или нет. И этот разговор, который постоянно идет, я постоянно о нем слышу, мне постоянно пишут и в Телеграм, в Телеграм-канал, кстати, Чернышов, и в ВКонтакте. Большая проблема. И вот я думаю, внесу скоро законопроект такой о защите чести и достоинства наших учителей. Ну, надо их защищать, их достоинство, честь, это правильно будет. Потому что сегодня, когда мы видим, что вырезают минутную какую-то порцию видео, где учитель какой-то конфликт произошел. При этом не рассказывают, что годами, может быть, была конфликтная ситуация между учеником и учителем. И, соответственно, идет увольнение. Навсегда травма, навсегда учитель без работы, навсегда с каким-то клеймом. Большая-большая проблема. Поэтому просьба такая, давайте, может быть, поголосуем, запустим голосование, стоит ли защищать особенно государству честь и достоинство учителей. Вариант «да». 8-495-134-21-35. Вариант «нет». 495-134-21-36. Не знаю, тоже есть, да? Ну и не знаю, 8-495-134-21-37. Прошу вас тоже звонить, давайте обсудим эту тему. Мне кажется, это было бы здорово с вами, с дорогими радиослушателями, поговорить об этом. Еще раз напоминаю, прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Вот такая тема. Стоит ли защищать учителей, особенно их честь, достоинство? Это было бы, мне кажется, очень важная тема для обсуждения. Потому что, ну, давайте посмотрим. За последнее время мне вообще кажется, что эпидемия жестокости, которая поразила сегодня школы, ну, это так есть. Постоянно люди как-то вот в таком жестоком положении. Давайте примем звоночек. Да-да, вы в прямом эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня вот вопрос такой, хотя он, наверное, риторический. Вот историй этих много по поводу того, что вот как с учительницей это случилось, и явно, ну, в обществе всем показалось, что это несправедливо, потому что из-за какого-то купальника, тем более закрытого, прости господи, значит, вот насели на учителя. Так вот. Вопрос, что этих историй не с числа, их достаточно много, где чиновники перегибают палку там из страха за свое место или что-то вроде этого. Но почему СМИ, а в общем, ну, отчасти это вот ваш камень...
Давайте, бросайте камни.
Почему СМИ не допиливают до конца? Кто конкретно? То есть мы простые вот люди, да, мы хотим знать, кто дал указ, почему, ну, довести до конца, вы знаете, есть прекрасный фильм «Живот с нацистским актером», где он воспитатель в детском саду, я не помню, как называется. Ужасно больно этот фильм смотреть. Вы знаете, наверное, ну, о чем речь. Знаменитое кино такое. Он воспитатель в детском саду. Датский, по-моему, этот актер. И там немножко какое-то подозрение было, что он как-то, ну, какие дети что-то на него наговорили нехорошее.
Ну да, там, есть такая
история. События разворачиваются. Так вот, и с этой учительницей, например, если действительно она хороший человек, прекрасный педагог, ее обидели, ужасно обидели. И не только ее, в ее лице многих педагогов. Так где фамилии этих людей? Почему дальше вот мы такие, ну ладно, да, вот, ну, произошел случай. Так а где дальше? Почему не осветить? Кто конкретно? Директор виноват, завуч?
Да, 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 да. На самом деле это правда так. Спасибо за звонок, это очень важно. Ну, ситуацию нужно действительно доводить до конца. Проблема-то в чем? Мы продолжаем наше голосование, я сейчас отвлекусь. Стоит ли особо защищать честь и достоинство учителей? Три варианта ответа. Да, 495-134-21-35. Нет, 495-134-21-36. Или не знаю. 495-134-21-37. Такое голосование у нас идет. На самом деле, вот как себя вести? Как себя вести, особенно учителю? Некуда идти. Пойдешь к чиновнику, еще хуже будет. Ну, не услышит тебя. А директор будет, соответственно, свою правду гнуть. И таких случаев бесчисленное количество. Давайте еще примем звонок. Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, нужна причинно-следственная связь.
Давайте.
Как в отношении и учеников, и учителей. То есть в мое время, когда я учился, это 70-е, все было очень прозрачно и просто. Всегда нужно было вызвать родителей, это было достаточно страшным наказанием для ребенка.
Ну да.
И это было очень действенно, и родители принимали активное участие. Сейчас, да, то есть время, знаете, пряников, мне кажется, давно прошло. То есть кнут должен работать в обе стороны. То есть и на учителей, потому что выложены ролики, когда с ученик опоздал там на линейку 23 февраля, и что это, ну, я не знаю, назвать человеком сложно, просто какой-то лошадь.
Ну, перегибы она... есть. А знаете, да, почему эти перегибы? Вы знаете, почему эти перегибы? Ну, я прекрасно понимаю.
Я знаю, только это озвучивать нельзя.
Нет, нет, нет. Ничего сесть нельзя здесь. Здесь другой момент очень важный. Здесь некоторые люди на местах, особенно чиновники, районные, особенно вот с этим сталкиваешься, приезжаешь в регион, сталкиваешься с этим постоянно, пытаются выслужиться и думают, что все перегибы — это правильно. А это неправильно. Молодежь по-другому видит, молодежь по-другому оценивает, что-то случается. Да и мы не знаем, мы всегда вот эти истории вытаскиваем как-то из контекста, смотрим на каких-нибудь телеграм-каналах вырезки видео и делаем выводы. Это плохо. Кстати, спрашивает меня сейчас 36-й. Чернышов Борис, вы высокопоставленный чиновник, зачем вам нужно подрабатывать еще и радиоведущим? Я не подрабатываю, это общественная нагрузка. Вот для того, чтобы такой разговор вести, по большому счету, чтобы такой разговор вести, прямой контакт, прямой диалог, прямой разговор, и это, ну, это правильно, мне кажется. Любое соприкосновение, любое участие, любые ваши позиции, тезисы, вот советуюсь я с вами также. Вот сейчас мы голосование запустили, оно идет. Вопрос простой, предельно простой. Нужно ли дополнительно защищать честь и достоинство наших учителей? Варианты три ответа. Да, 495-134-21-35. Нет, 495-134-21-36. Не знаю. 495-134-21-37. Друзья, давайте активно, активнее подключаемся к разговору, звоним и вместе будем говорить. Тут я заметил, что я пропускаю еще некоторые сообщения в Телеграм, сейчас будем зачитывать, а пока примем звонок. Да-да, вы в прямом эфире. Да-да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы высказать тоже.
Выскажитесь, пожалуйста.
На мой взгляд, ситуация бывает разная, да? Но своему, например, ребенку я вдолбила в голову, что учитель — это неприкосновенный человек, который не просто так пришел в школу. Тем самым, если возникает какой-то конфликт, он должен прийти и сказать мне, и тогда я буду разговаривать с учителем.
Ну, правильно, правильно, на самом деле это правильно.
А моральных, ну, уродов, наверное, все-таки, мне кажется, на данный момент воспитывают именно сами родители, потому что они позволяют ребенку вести себя так и в школе, и на улице, и везде. То есть нету никакого уважения никому, к родителям, да, в том числе.
Но вы знаете, это все абсолютно так, согласен. Но мы же сами в обществе после 90-х, этих тяжелых лет, мы сами, по большому счету, соглашаясь с тем, что образование — это услуга, наконец-то мы отменили это положение в законе, мы сами уровень и позицию учителя понизили. Это действительно так. Это так. Друзья, ну, это очень хорошо. Давайте результаты подведем нашего опроса, результаты голосования. Вопрос был самый простой. Нужно ли дополнительно государству защищать честь и достоинство учителя? Результаты голосования: 75% да, 17% нет, 8% не знаю. Ну, ничего, спасибо. Это мне очень важно для того, чтобы и свои выводы сделать, и работать над этими вопросами. В законодательном собрании в нашем, в Государственной Думе, будем вместе с вами отстаивать честь, достоинство учителей, и не только учителей, всех наших замечательных граждан. Друзья, а к нам присоединился Илья Сокольщик, ректор ГАУГНа. Это очень интересный университет, а на самом деле еще и прекрасный человек наш замечательный Илья. Давай, Илья, если можно на «ты», если ты позволишь. У нас дружеские с тобой контакты, ты прекрасный преподаватель, прекрасный ученый. Можно с тобой сегодня поговорить, с одной стороны, про твой университет, а с другой стороны, вообще про проблемы образования. Вот сейчас гуманитарное образование, оно вот... Что? Вот сейчас все говорят, техническое образование нужно, IT, и айтишников готовим, инженеров готовим. А гуманитарное образование, оно все теперь?
Борис, приветствую, спасибо за приглашение, очень приятно. поделиться какими-то размышлениями, опытом. Было бы, конечно, с моей стороны неправильно как-то преуменьшать значение гуманитарного образования. При этом, будучи реалистами, мы понимаем, что сегодня на авансцене, там, в авангарде именно технические, естественно, научные, поскольку именно они всегда составляли основную славу нашей науки, наших технологий, вообще прогресса нашей страны. Но в то же время мы и по опыту советского прошлого и 90-х годов, когда к нам активно стали проникать западные, скажем прямо, концепции общества знания, общественных наук, сегодня мы понимаем, что без пристального внимания к гуманитарным социальным наукам сложно развиваться как обществу, сложно развивать гражданское общество, какую-то идентичность, гражданственность, скажем так, даже патриотизм. Хотя, конечно, наука должна быть, в общем-то, свободна от, так сказать, идеологических пристрастий в ярко выраженной форме, хотя, конечно, от них всегда достаточно тяжело избавиться. Поэтому сегодня запущены идут процессы осмысления того, где у нас находится гуманитарная наука, да. Как нужно в ней работать.
Что история у нас вообще?
Да, вот курс обязательно истории России, будет, видимо, курс основы российской государственности, также, скорее всего, так или иначе, как мы предполагаем, обязательный, да, для внедрения в вузы, и я поддерживаю
это. Так что это за курс, основа российской государственности? Как мы будем учить студентов, если можно, расскажи нашим слушателям, потому что это очень интересно.
Да, непростые идут дискуссии по этому поводу, поскольку, в отличие от исторического курса, где факторы понятны, уже разработана примерно рабочая программа, где и всеобщая история вместе с российской историей, это как раз сделал Институт российской истории Академии наук с другими нашими ключевыми институтами. Так вот, основа российской государственности во многом это концептуально-идеологический курс в нейтральном и, скажем так, в положительном смысле, потому что в нашем обществе долгое время речь шла о том, что нам не хватает все-таки концептуализации каких-то идеологем, которые нужны нам для того, чтобы себя ощущать цельным обществом. Мы находимся в раздрае, после, особенно в 90-е, после 90-х, нужна какая-то идейная консолидация, кто мы, куда мы движемся, на основе каких ценностей.
И, знаешь, я перебью тебя, извини. Очень интересно отвечать на этот вопрос. Вот ты смотришь. Недавно общался с девчонкой с одной из университета. Она мне рассказывает про историю туда-сюда. Говорит, вот, было все понятно у нас было. Значит, Петр Первый, значит, после него его сестра Екатерина Вторая была. Я говорю, все вяжется. И вот такая история. И самое важное, вы понимаете, не только раздрай, но еще мы все время себя принижали.
Да, конечно.
Вот мы плохие, а на Западе лучше. Мне кажется, этот курс должен ответить на этот вопрос. Почему мы плохие? Почему у нас в голове вот это вот все вбито?
Да, именно так, да.
Мы же крутые, у нас мы вообще первые по многим направлениям.
Где мы не первые, мы должны понимать, как стать...
Да, почему мы не первые? Почему мы не первые? Мы тоже должны отвечать на это.
Да.
А будет какая-то в этом курсе, как тебе кажется, вариант поработать самими над собой? То есть вот изучить какие-то ошибки свои. Просто когда корабль идет и не знает, что скоро можно сесть на мель, он так или иначе сядет на эту мель.
Да, да.
Ошибки будут повторяться, реплицироваться.
Поскольку я несколько погружен в этот процесс, да, это заложено. То есть разумное отношение к самим себе, рациональное, что мы не идеальны, мы несовершенны, как любые люди, как любые страны, и поэтому этот момент нужно обсуждать спокойно, без перекосов, без восхваления. Поэтому да, это будет, надеемся. Конечно, это будут конкретные преподаватели в конкретных аудиториях, но это именно тот курс, который ОПИК, наверное, должен продолжить вот эти вот разговоры о важном школьный курс, да, поскольку вот этот переходный период 17-18, там, 19 лет, он такой ключевой, и здесь важно продолжение разговоров вот о таких ключевых вещах, значит, самоосознание себя в России, в нашей стране, вот, поэтому, я думаю, зависит от преподавателей, но они, я думаю, справятся, да, наш преподавательский корпус с этим справится.
Нет, да, конечно. Смотри, у тебя гуманитарный университет, такой, связанный с Академией наук, очень серьезные фундаментальные исследования по тем направлениям нетехническим, которые у вас проводятся. А можно рассказать про твой университет? И вообще, на самом деле, если позволишь, вот куда твой университет сейчас будет идти? Потому что, понятно, мы возвращаемся к нашей традиционной системе образования. Бакалавриат, магистратура, мы как бы их... до свидания, но при этом они как бы остались у нас. Вот эти изменения сильно ли скажутся на том формате образования, на том формате оказания вот этой помощи, когда молодой человек приходит, становится студентом? Как все эти трансформационные процессы повлияют на лично твой университет?
Ну, здесь до конца мы не знаем, да, как это все будет выглядеть, хотя, конечно, уже становятся какие-то очертания ясны. Если позволишь, я как-то общие вещи, там, вообще, как да, они конечно. Мне видятся, конечно. А потом там про наш университет. Вот, я лично всячески приветствую отход от тех нововведений, которые были внедрены 10 лет, чуть позже, да, чуть раньше назад, поскольку они были достаточно искусственные, они не были проведены до конца. В этом есть логика в этой системе, но она не была проведена до конца. Очень все паллиативно, все очень так непоследовательно, к сожалению, здесь там, не будем сказать виноватых, это вообще нехороший, на мой взгляд, такой подход, но вот как есть. Многие перестроились, многие начали работать, многие вузы сумели в этой системе начать работать, хотя, допустим, та же вышка, да, она перешла по многим направлениям на 5 лет, по юриспруденции, по истории. Вот, ну, не просто так. Не хватало 4 года, а бакалавриат 5 лет, ну, это такое, как бы, ну, не совсем понятно, причудливая такая история. Бакалавриат там обычно либо 3, либо 4 года. Но мы понимаем, что нет. В нашей системе мы хотим на первой ступени молодого человека, что называется, допилить до конца.
Да-да.
Это очень важно. Пятый курс — это все такая шлифовочная уже вот выпуск все-таки, ну, такой, почти законченного специалиста, поэтому и специалитет начинался. Кто такой бакалавр? Мы в дипломе видим, что квалификация бакалавр. Мы не имеем права говорить, что после бакалавриата выходит специалист. Uh-huh, нет, мы законодательно сказали, что выходят какие-то бакалавры. Мы понимаем, кто такие бакалавры? Я лично не понимаю, кто есть такой в российском обществе бакалавр. Ну, такая западная, да, какая-то, наверное, понимаю. Поэтому возврат к этому – это положительно. Очень важно думать правильно, вещи своими словами называть правильно. Мы хотим иметь специалистов, давайте специалитет. То есть наша исторически понятная система. В университетской. Да, раньше в институтах 4 года учили, но сейчас, в общем, различия институты, университеты, оно уже не так, как в советское время, где университет такой широкий, большой.
Я вам подскажу, что бакалавр — это человек, который учился 4 года.
Ну вот, да. Ну, вот.
Вот это восприятие, в принципе,
вот
у большинства.
Да, то есть, скажем так, недоучка в какой-то мере. Вот это так и было такое восприятие. Если, а мы не знаем, как пойдет процесс, потому что не все, допустим, федеральные учебно-методические объединения хотят переходить там на 5 лет, вот насколько я знаю, по юриспруденции там дискуссии ведутся, и, в общем, не все готовы, поскольку я юрист, там, для меня это важно, я бы, например, однозначно вернул бы 5-летнее юридическое образование, как раньше было, 5 лет полное, 3 года неоконченное, но с 3 годами уже можно было работать по некоторым профессиям совершенно законно, вот. Вот это логичная система. 4 года ты непонятно кто, недоученный юрист. Вот. Поэтому как оно пойдет, зависит от конкретных методических объединений, где специалисты лучшие в этом сфере скажут, нам нужно вот это. Хочется надеяться, что все-таки по ряду направлений будет возврат к нашей системе. На мой взгляд, юриспруденция 100% нужна. Угу. Например, сугубо гуманитарных, например, философия, социология, политология, в моем представлении, 5 лет, ну, не всегда оправдано, поскольку, ну, там по ряду причин.
Да. Прерываемся на новости и возвращаемся на радиоакадемию, на «Говорит Москва». Сюда будем продолжать наш разговор.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Радио «Говорит Москва», Радио Академия, Борис Чернышов. И сегодня у нас в гостях Илья Сокольщик, ректор ГАУГН, Друзья, ну вы тоже активнее давайте, подключайтесь, пишите нам, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 888 94 8, прямой эфир 8495 7373 94 8, телеграм-канал радио говорит МСК и ютуб-канал говорит Москва, можете смотреть нас тоже, если кто хочет нас видеть. Друзья, поактивнее давайте поговорим. Может быть, давайте и запустим голосование еще разочек, но проголосуем на такой вариант. Выходим мы из Болонского процесса или остаемся? Да, выходим, нет, остаемся. Выходим из Болонского процесса или остаемся? Да, выходим, нет, остаемся. Если вариант «да», выходим, 495-134-21-35. Если нет, 495-134-21-36. А, не знаю, 495-134-21-37. Участвуйте в нашем таком разговоре. Да-да-да, выходим или нет, остаемся. Пишет нам, Галина написала, спасибо, Галина, 4 года в советское время это техникум, педучилище, учитель начальной школы, медучилище, медсестра, любой вуз это 5 лет или больше лет. Ну, не знаю, пишут другие, ну, и ничего страшного, не знаем и не знаем. Это другой вариант. Давай продолжим, наверное, этот разговор, и ты расскажешь, вот как у вас, как вы будете перестраиваться, как Гауген.
Безусловно, этот процесс повлияет на все вузы, и мы можем только сейчас предполагать, это огромная будет методическая работа по переписыванию всех материалов, учебных планов, рабочих программ и так далее. Это все понимают, и здесь управленцы скорее в выгодном положении, поскольку тебе нужно отдать только там распоряжение, чтобы привести в соответствие, а вот это исполнять будут, конечно, наши преподаватели. Но все-таки благая цель, она здесь важнее, да, привести систему образования в понятный вид, и я думаю, что это все поймут и это все сделают. Вот глобально пока не совсем понятно, существенно ли это повлияет на само образование. Ну, действительно, увеличение одного года позволит вернуть то, что было сокращено во многом искусственно там, 10 лет назад, когда резали нещадно общие гуманитарные какие-то предметы, часы на ключевые предметы. В общем, это было такое очень по-живому в свое время.
Ну, ты скажи, вот мы сейчас все критикуем эту Болонскую систему, вот все, и в Думе, и сейчас и в министерстве, и везде. А что тогда вводили? Какой тогда был
профиль? Ну, все это говорят об этом, это понятно, это интеграция в международное образовательное пространство, и, в общем, это, видимо, вера была или какой-то расчет, что нас ждут, и, на мой взгляд, не заработала эта система даже в пик своего развития, да, некоторые вузы, конечно, активно в этом работали, и Вышка там, и РУДН, и ряд других, но глобально это не дало эффекта, как внутри России система не заработала по академическому вот этому обмену студенческому, так и тем более на зарубежные страны. Это не полетело, где-то, наверное, что-то не настроили до конца, ну, вот что есть, то есть. Наверное, благая цель была, но не заработала.
Слушайте, ну да, мы продолжаем наше голосование здесь, еще раз голосуем, уже решаем, наконец-то, с вами, дорогие слушатели, выходим или остаемся в Болонском процессе, если да, выходим, 8495-134-21-35, нет, 21-36, не знаю, 21-37, кстати, задают вопрос, а в Телеграм голосования нет, я не знаю, как в Телеграм голосования нет. Через редактор, да, могу запустить у себя в телеграм-канале Чернышов, выходим, остаемся в Болонской системе, сейчас буквально это сделаем. Ну вот скажи, пожалуйста, вот уже говоря про твой университет, тут вопросы, спасибо за тему, у меня вопрос в связи с отменой Болонской системы, можно ли ожидать отмену ЕГЭ, ОГЭ и возвращение к классической форме вступительных испытаний. А вот как ректор, вот тебе какая форма удобнее? ЕГЭ, ОГЭ поступление, ну, не ОГЭ, ЕГЭ поступление студентов, или все-таки возврат к классической форме был бы удобнее, вот эта встреча с глазу на глаз с поступающим была бы более адекватная, или наоборот, с ЕГЭ, ну, с коррупцией меньше, там никто не позвонит, не скажет, Илья, срочно сыночка, внучка бери.
Однозначно коррупции меньше, 100%. и кто-то, может быть, из руководства, ну, мы можем представить, какие сразу риски возрастают, причем даже если ты пытаешься быть максимально, порой ты не сможешь сопротивляться. Я бы никаким образом не хотел бы попасть в такую ситуацию, где вопрос поступления решался бы не через ЕГЭ. Я сторонник ЕГЭ в этом смысле, как прозрачный, понятный и, на мой взгляд, доказавший эффективность системы, поскольку мы видим, что баллы ЕГЭ, в общем-то, в среднем показывают действительно уровень студентов. Другой вопрос, это огромный стресс, это нервные срывы. Все вот, это, конечно, наверное, стоит как-то подредактировать, но подкорректировать. Но в целом поступление в ВУЗ стало, безусловно, прозрачнее, понятнее, насколько это было возможно. Понятно, что есть в ряде вузов вступительные испытания, творческие, в ряд ведущих вузов, но это, в основном, называется на их совести. Большинство вузов работают по ЕГЭ, и, на мой взгляд, должно только так оставаться. Это абсолютно оздоровило поступление в ВУЗы. Это хорошо.
Это хорошо, да. Друзья, голосование идет, но здесь однозначный результат. Все, кто голосует, конечно, да, за выход из Болонской системы, поэтому можно, в принципе, это голосование и заканчивать. А было бы интересно вас послушать. Друзья, вот давайте Анну послушаем. Давайте подключайтесь, поговорим все вместе. Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня действительно зовут Анна. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вы сами юрист?
Да.
Простите, а что вы заканчивали?
Я свой же университет заканчивал, Государственный университет гуманитарных наук при Академии наук.
О, замечательно. Простите, а юрфак у вас есть в университете?
Да, конечно, да.
Я просто ни разу не слышала о вашем университете, еще не впервые.
Ну вот это и прекрасно. Это цель нашей передачи.
А вот такие предметы на юрфаке, как... логика, латинский язык.
Да, есть, конечно.
Есть, да. И теория государства и права, история права.
Само
история
собой.
История политучения, история философии, вот это вот все есть, да?
Ну, философия, история философии, как правило, нет, но юрфак, да, это все предметы,
которые... Потому что у нас была история философии, я поэтому интересуюсь.
Да-да.
А специальные курсы типа военно-уголовного права?
Это зависит от вузов. У нас нет.
Там, в военном университете, да, наверное.
Есть. Да, это да, зависит специализация. От специализации.
Вообще, да. Вообще, на самом деле, вот интересно. Я поэтому, когда задумывал эту передачу, этот разговор про наши университеты. Словами ректоров. Иногда мы просто такие молчаливые, скромные и не рассказываем о том, какие мы классные и сколько всего у нас есть. Давайте это продолжать. Так, у нас следующий звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Два вопроса коротких, с вашего разрешения.
С удовольствием.
Первое. Считаете ли вы, что с точки зрения соответствия образования в России нашим стратегическим национальным приоритетам находилось за последние 20 лет и сейчас находится на достойном месте? И второй вопрос. Как вы определяете эффективность образования в вашем университете применительно к вкладу выпускников ваших в развитие России?
Спасибо. Ну, интересно. Слушайте, какие интересные, хороший вопрос.
Да, серьезно, глобально.
А как вы хотели? У нас самый лучший, слушайте.
Наш основной вклад, что наши выпускники во многом составляют затем часть академического сообщества, работая в институтах Академии наук. Дело в том, что в 90-е годы, это был провал, мы это все знаем, колоссальный в научных кадрах, профессора, там, доктора наук пошли работать на рынке, там, челноками и прочее, это было массово, это даже не какая-то легенда, это... Мы знаем таких людей. Вот. Вымылся огромный слой, и в какой-то момент стал вопрос о том, что кто должен вообще работать в институтах, Академии наук, поскольку всегда она была небогатая. И наш университет восполнил, во многом восполнил тот дефицит молодых кадров, который в определенный момент образовался в институтах Академии наук. Это было очевидно, прям наглядно. Пустели институты. Сейчас до 25-30% сотрудников институтов Академии наук нашего профиля, это, допустим, институт социологии, институт философии, институт США и Канады и так далее, составляют выпускники нашего университета. Поэтому, в частности, мы видим свою миссию – это восполнение дефицита научных кадров. Ну, конечно же, не только, далеко не все идут, конечно же, в Академию наук. У нас нет такого, что мы только вот прям наука, учим делать науку. Нет, конечно, это широкое гуманитарное образование, и это и в политике работают, и в социальной сфере, и так далее. Естественно, юристы. специалисты. Наша задача, лицо нашего выпускника, это системно мыслящий, в хорошем смысле, в правильном смысле, патриотичный, адекватный молодой человек, без завышенных, без завышенного самомнения. Здесь я, наверное, сделаю некую отсылку к ряду вузов, где формируется, на мой
формируется, взгляд. Формируется, конечно, мы лучшие.
Принципиально этого нет. Это работящие, адекватные молодые люди, которые получили в хорошей, правильной, здоровой академической среде не только знания, но и энергетику правильную, отношение к людям, отношение к знанию, отношение к литературе, которые готовы работать, начинать там практически чуть ли не с нуля, чтобы заслужить доверие к себе и авторитет свой. Вот это мы не топ, да, не самые первые, но и далеко не последние, а в этом вопросе, который я писал, на мой взгляд, мы одни из лучших.
Мы такие.
Это наше лицо, это наше кредо.
Ну, смотрите, как ректор Гауган о своих тепло говорит в выпускниках. Это классно. Так, давайте продолжать разговор. Подключаем. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Верно, вы заметили про сомнение некоторых вузов. Знаете, как говорится, как узнать, что человек учился в МГУ? Что надо спросить? Ничего не надо спрашивать, надо 2 минуты подождать, он сам тебе об этом расскажет. Пренепременно. Я таких много видел за свою карьеру, да. Слушайте, у меня 2 вопроса. Я доучившийся кандидат наук, то есть у меня есть высшее образование, учился я в 2 вузах, в общем, я представляю, как это все работает.
Так.
У меня 2 вопроса. Первый. Не кажется ли вам, может быть, он будет крамольный, но все-таки, не кажется ли вам, что высшее образование переоценено? И вот это повальное желание, особенно родителям, мне кажется, чтобы ребенок обязательно получил диплом, причем даже не очень важно, что он потом с ним будет делать. Знаете, как такая шутка вспомнилась? Я, как человек с высшим образованием, утверждаю, что диплом – это не бумажка, диплом – это картонка. И вот не кажется ли вам, что само желание получить высшее образование, оно какое-то носит уже какой-то просто такой, знаете, больной характер?
Ну, диплом как тотем такой, да?
Да, да, да. Это первый вопрос. И второй. Как вообще, и в частности в вашем вузе, как обстоят дела с, знаете, с чем? С комьюнити студентов. Потому что вот в моем понимании, я работал в Финляндии, учился в спецшколе немецкой, немножко был в Германии там, когда был школьником. И там, вот за рубежом, основная история образования – это не столько про знания, сколько про твой круг общения. То есть почему, допустим, там в США Лига Плюща, и туда все стремятся попасть, да? Потому что ты будешь учиться с тем, кто в дальнейшем станет судьей, мэром, предпринимателем, инвестором. То есть это будут твои однокашники, да? И вот как с этим обстоят дела? Ну, ведется ли работа, ведется ли работа вот по этому направлению?
Ну да, кто у вас вообще? Чем козырните уже своими выпускниками?
Да нет, есть, конечно. Ну, например, замминистр, да, по Министерству науки и высшего образования Денис Сергеевич Киринский, выпускник исторического факультета Гауган, если уж вы хотите.
Денис Сергеевич вообще хороший человек.
Да, мы гордимся им, он очень добрый человек, это очень важно. Есть, конечно, и другие выпускники. Александр Яковлев на телеканале «Спас», известный, достаточно ведущий. И здесь вы ответили, вот если вот к Леониду, да, возвращаться, действительно, высшее образование, ценность его именно во многом в этом. Это когда человек попадает в совершенно иную среду высокого интеллектуального общения. Именно за этим, на мой взгляд, люди идут, прежде всего, в высшее образование, должны идти, помимо того, чтобы получить какую-то конкретную профессию. Вот мы стараемся здесь создавать условия, это сейчас ассоциация выпускников у нас запускается, вот тут уже там буквально чат сделали, сразу же 800 человек, при условии, что у нас около 5000 всего выпускников. Угу. У нас достаточно камерный университет, да, там курсы там от 30 до 70 человек максимум, там не бывает больше 70 человек на курсе, на самых популярных направлениях, и там где есть возможности по помещениям. Вот, поэтому, конечно же, это основа, это главное, нетворкинг, соединять людей, которые не будут комплексовать при общении с представителями других вузов. Мы все едины в одной среде и раскрываются совершенно по-другому люди.
Ну, это очень хорошо. Никаких комплексов не должно быть. Тут пишет Михаил. Сейчас работодатель говорит, что студенты тупее, чем было раньше. Я сам закончил технический вуз в 2004 году. И что сейчас творится, я в тихом шоке. Ну, мне кажется, это тоже проблема отцов и детей. Всегда Да. Бывает. Ну ладно, ладно.
Но изменения поколений существуют. Поколение Z, переход от текстовой культуры к визуальной, это все влияет, существенно влияет, мы это видим. Большие тексты уже никто не может читать.
Давайте принимать дальше звонки, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, я насчет Болонской системы, откровенно говоря, у меня там свое альтернативное мнение, она, так сказать, в общем, мы в нее там толком и не зашли, и толком не выходим.
Не выходим, да.
Это такая история большая, и она, в общем, неправильная. Вот, потому что, так сказать, квалификации подтверждать надо, в любом случае какие-то, да, а вот, так сказать, то, что бакалавриат и магистратура, значит, это Болонская система, это не Болонская система абсолютно. Да. Во многих системах так было и будет. Но вопрос, собственно, у меня к ректору другой. Смотрите, необходимость, и я лет 30 преподаю, так, чтобы это самое было понятно, да, необходимость и достаточность знаний. Вот я, например, преподаю, там, так сказать, одно время преподавал логистику. И вот я был в шоке, когда увидел, так сказать, специальность логистика, так сказать, в колледже. А я преподавал магистром. И вот я прекрасно понимаю, что с точки зрения рынка труда, логист, выпускник колледжа, спокойно совершенно идет в любую абсолютно транспортную компанию, которая говорит, так сказать, Вася, ты едешь, так сказать, грести снег там в Дегунино, Федя, а ты едешь в Беляево. Это тоже логистика. И вот для этой логистики достаточно колледжа. А когда я прихожу читать магистром эту же логистику, но только не эту, а немножко, чуть-чуть покруче, я понимаю, что, так сказать, если убрать, вот стрясти, так сказать, вот эту вот там гламурную пыль со всяких, так сказать, внешнеторговых контейнеров и, так сказать, летящих самолетов, то, в принципе, курс, который в техникуме, Вася, ты едешь чистить снег в Дегунино, а ты, Федя, в Беляево, мало чем отличается.
Тоже на то же, да?
Ну, вот вы понимаете, о чем я, да?
Понимаю, конечно.
А мы, соответственно, выходим на то, и вот, в общем, как бы, ну, не я один, многие пришли к тому, что необходимо делать какие-то короткие курсы, какие-то специализации, какие-то абсолютно вот такие вот, как это, ателье такие, да, так сказать, курсы. Почему? Потому что огромное количество лишних знаний, которые мы даем под пафос, под, извините, понты каких-то, так сказать, статусов, там, типа магистр, там, да, и так далее, да, а по факту, ну, восьмиклассник может работать и это изучать. Вот у вас не создается ощущение, что очень много вот таких вот, так сказать, скажем так, раздутых немножко дисциплин?
Спасибо. Вообще, на самом деле, это интересный разговор. Смотрите, раньше мы, ну, бухгалтер, там, бакалавриат, магистратура, специалитет, учили. Сейчас эта профессия переходит в колледж.
Да.
Или машинистка. Чтобы получить эту профессию, тоже нужно получать высшее образование. Сейчас это краткосрочные курсы вообще.
Да, действительно, отмеченная проблема есть. Вот, допустим, то, что мне близко, юриспруденция. Да? Мы можем посмотреть, там, в электронных библиотечных системах есть там теория государства и права для колледжей, ну, или там гражданское право для колледжей, для бакалавриата и для магистратуры. А, безусловно, язык разный, уровень погружения разный. А, кто такие, допустим, выпускники колледжа по юриспруденции? Кем они могут работать? Здесь, наверное, нужно плясать не от того объема знаний, который дается, а от тех профессий, которые можно, должностей, которые можно занимать. Мы понимаем, что после колледжа, допустим, по юриспруденции, ты можешь быть секретарем, да, судебного заседания, в правоохранительной системе занимать недалеко не ведущей, конечно, должности, там, низшего состава, кому-то этого достаточно. Вот. В ВУЗ нужно идти за фундаментальными знаниями, в том числе за переформатированием собственного мышления. Самое главное, которое не может дать колледж, в принципе, не может дать. Это другая система, ступень. И вопрос, чему учить? Вот, ну, юриспруденция, например, очень жесткий стандарт. Мы обязаны учить, вот как вот в индополож ряд предметов. Там креатива ты не можешь дать. Да, наверное, многие говорят о том, что магистратуру, например, реально могут тянуть только топовые ведущие вузы. Потому что там есть мощная научная база, научные школы, чтобы уровень материала в магистратуре существенно, качественно отличался от бакалаврского, не говоря уж там, конечно, от колледжа. Далеко не все вузы это могут делать. Вот. Поскольку у нас есть партнерские колледжи, мы смотрим, учимся, порой колледжи очень серьезно работают, вот, мы не отстаем, и именно для нас важно, чтобы, переходя из колледжа в университет, на бакалаврскую ступень, был вот этот прорыв, качественный скачок, чтобы, а может быть, одни и те же темы, но уже под другим взглядом, угу. совершенно с другой интеллектуальной основы был подан. Это, ну, искусство преподавателя высшей школы именно. Но здесь надо, конечно, смотреть по конкретике, да, по каждому направлению подготовки. Где-то действительно это лишнее, вот эти ступени. Где-то действительно можно ограничиться, наверное, там, буквально колледжем. Где-то остановиться в бакалавриате. Но это... Каждый вуз там решает сам, нужно ему там вводить, угу. условно, магистратуру там. По логистике или не нужно.
Или не нужно. Или ему достаточно.
Но, как правило, конечно, вводят. Нужно давать нагрузку.
Нагрузку, да? И зарабатывать деньги.
Да, да. Тот же самый преподаватель. Делаем курс углубленные проблемы, там, проблем, актуальные проблемы того же самого, чтобы ковырять. Это очень часто, к сожалению, распространено. И там тот же самый преподаватель нередко читает плюс-минус то же самое. Это не новость. Вот я, например, там, категорически против этого. Допустим, магистерские программы на юрфаке у нас, они совершенно по-другому, нежели в бакалавриате строятся, это принципиально. Вот, но не всегда вузы могут тянуть, и на самом деле это очень сложно сделать магистерскую по-настоящему, uh-huh. глубокую, как она должна быть задумана. Uh-huh. Вот, на мой взгляд, если мы перейдем на пятилетний специалитет, то однолетняя магистратура, это было бы замечательным решением. Она могла бы стать либо практикоориентированной, когда uh-huh. Люди хотят углубиться в практическую конкретную сферу, и итогом мог бы быть какой-то проект.
Либо науку.
Либо как ступенька... к аспирантуре. Ну, может быть, и не переходя в аспирантуру.
Да, может быть, это и не будет уже магистратура. Скорее всего, это будет какое-то повышение квалификации.
Ну, не знаю. Нет, годовая магистратура с глубоким погружением, со статусом студента, а не слушателя. Хотя, наверное, да, здесь можно, есть о чем говорить.
Есть о чем говорить, да. Что думать. Да. На самом деле, завтра же у нас праздник. День женской солидарности. Насколько женщины чувствуют в твоем вузе солидарность, насколько они обласканы, облагорожены, сделаны для них все условия? Или ровным счетом так же, как с мужчинами? И все-таки вот эти гендерные моменты всегда бывают. Все четко, ровно или наоборот? Какие-то преференции или куда-то вот еще двигать? И просто поздравь уже женщин.
Да, дорогие дамы, дорогие женщины, наши любимые, и наши сотрудники, наш университет, и студентки, и выпускницы всех, на самом деле, университетов, и все наши прекрасные женщины. Без вас, конечно, ничто не может работать, ни радиостанция, я думаю, ни университет, ни Государственная Дума. И хочется, чтобы вас было побольше везде, потому что вы привносите, конечно, совершенно необыкновенные эмоции, настроение, и охлаждаете наш маскулинный пыл, да, вот, а это очень нам всем нужно. А в университете, конечно, это зависит от университета. Мы все-таки сторонники такого классического для нашей страны отношения все-таки к женскому полу, как особо, которым надо с особой...
Привилегированные.
Да, да. Ну, не секрет, что часто отпускают пораньше накануне. Да. Я думаю, что у меня трудовая инспекция здесь не будет сильно ругать. Если что, обратимся за помощью.
Всегда поможем, поддержим. В такие поводы.
Вот, так что, конечно, мы стараемся, да, женщинам создать...
Тоже присоединяюсь ко всем словам, все наши замечательные девочки, женщины, мамы, бабушки, все-все-все слушатели и не только слушатели, те, кто смотрит нас на YouTube-канале, всех поздравляем с 8 марта наступающим. Сегодня выдался прекрасный разговор, я очень благодарен своему собеседнику Илье Сокольщику, ректору ГАУГН. Хороший университет, хороший разговор, хорошее настроение. Этого желаю и вам. А это была Радио Академия «Говорит Москва» и я, Борис Чернышов.